свои денежные средства передавали в отделение Сбербанка либо Соцбезбанка. Где находятся эти отделения Сбербанка или Соцбезбанка, ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в постановлении, ни в обвинительном заключении прокуратура не указала. Какое это имеет значение, я вам объясню. У нас подсудность уголовных дел территориальная. На какой территории находится это отделение, тот суд и должен рассматривать. Для суда это имеет важное значение. Так как в соответствии с Конституцией, каждый гражданин имеет право на рассмотрение его дела тем судом, которому оно подсудно. То есть, если неправомочный суд, который не имел права рассматривать дело, рассмотрит, это основание для отмены приговора. После возвращения уголовного дела в прокуратуру, вернее, это постановление было обжаловано прокурором ЦАО. В дальнейшем эта жалоба была отозвана. Кассационное представление прокуратуры, однако, было обжаловано стороной защиты в части, касающейся меры пресечения. 13 ноября Московский городской суд кассационным определением оставил в силе постановление Московского Таганского районного суда 27 сентября 2006 года в силе. То есть с 13 ноября данное постановление вступило, как говорят юристы, как это правильно трактуется, в законную силу. Оно стало действовать и приняло статус документа, обязательного для исполнения всеми органами, находящимися на территории Российской Федерации, и в том числе и частными лицами. В соответствии с постановлением, если там прочитали, прокурор возвращает дело, суд возвращает дело прокурору, обязывает его в течение 5 суток, как это предусматривает уголовно-процессуальное законодательство, устранить все недостатки и после устранения возвратить для дальнейшего рассмотрения в суд. Данное дело вернулось в прокуратуру по ответу прокурора, вернее, председателя Таганского районного суда. Было возвращено прокурору и поступило к нему. Я этот ответ вам дам.
Где у нас вторая? А это тебе?
Да. И ответ сопроводительный. Значит, вот сопроводительный на наш запрос. Это копия, подписанная председателем. И документ, по которому прокуратура приняла, вот стоит печать, материалы уголовного дела, как видите. Это все из суда, полученное из Таганского, 28 ноября 2006 года. То есть с этого момента у прокуратуры Центрального административного округа пошел срок в 5 суток, предусмотренный законом. Тем не менее, да, кстати, в порядке статьи 237, когда дело возвращается, так как по законодательству Российской Федерации института дополнительного расследования не существует, то есть после возвращения из суда дела в прокуратуру, прокуратура обязана выполнить только те действия, устранить те недостатки, которые указал суд. В данном случае, то есть вот те препятствия. По этой же статье 237, законность которой проверял Конституционный суд и своим определением номер 18П от 8 января 2003 года указал, что в целом вся статья соответствует Конституции, за исключением части 4. При этом дал пояснение, что в соответствии с пунктом 5, то бишь определяющим 5 суток, в эти 5 суток органы прокуратуры имеют право проводить процессуальные и следственные действия, не связанные с восполнением неполноты предварительного расследования. То есть они не имеют права собирать какие-либо дополнительные доказательства в этот период. Тем не менее, 11 декабря 2006 года лично я был уведомлен о том, что будет рассматриваться Хамовническим районным судом ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей до 6 месяцев. Это постановление я вам тоже дам. Это нонсенс. Почему? Я вам объясню сейчас почему. Значит, в соответствии с законом, срок содержания под стражей входит весь срок с момента задержания человека и до определения. Возвращалось оно, прекращалось ли. Даже если человек по прекращению был освобожден, потом вновь был арестован, весь срок заключения под стражей суммируется. Григорий Петрович Гробовой был задержан 6 апреля в 6:50. В 3:50. Это указано прямо в ходатайстве прокуратуры. Значит, на 11 декабря срок содержания его под стражей, а он никуда не уходил, он никуда не уезжал. Естественно, все это время находился в следственном изоляторе Лефортово. Тем не менее, я не знаю, по каким математическим законам прокуратура насчитала на 11 декабря 5 месяцев 19 дней. Ну, не надо быть большим математиком. Я думаю, дети даже во втором классе посчитают, что 4 плюс 6 будет 10, но никак не 12. У нас идет 12 месяц, то есть на момент подачи ходатайства уже срок содержания его под стражей был не 6 месяцев, а 8 месяцев и 5 дней. Это ходатайство согласовано с исполняющим обязанности заместителя прокурора Центрального административного округа Горшкова. Поэтому и появился срок в 6 месяцев. Я вам объясню. По закону срок содержания под стражу свыше 6 месяцев ходатайство должно быть согласовано с прокурором субъекта федерации. То есть в нашем случае с прокурором города Москвы. Но так как они не успевали, естественно, пришел вывод какой-то о 6 месяцах, и было дело направлено в суд. При этом мотивировка была в этом ходатайстве, познакомитесь потом по копии, связана с тем, что тот же господин Горшков своим постановлением, проигнорировав постановление Таганского районного суда, возобновляет предварительное следствие, устанавливает ему срок в 1 месяц и выдает указание следователю при этом провести иные следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Я не хочу говорить о том, что это граничит с преступлением. У нас в стране строится правовое государство, и все должны, в первую очередь прокуратура, основной задачей которой является надзор за соблюдением законности, должна соблюдать законы. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, статьей 392, постановление и решение судов, вступившие в законную силу, я уже говорил, являются обязательными. А часть вторая этой же статьи гласит, я просто, чтобы дословно вам процитировать, чтобы не быть голословным. Неисполнение приговора, определение постановления суда влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. 315, вернее, Уголовного кодекса Российской Федерации. Как видите, я не думаю, что сотрудники прокуратуры не знают законодательства. То есть они не сведущие в этом. Поэтому я считаю, что они на это шли умышленно, зная, что любым путем и все это им сойдет с рук. К сожалению, так это и случилось. Хамовнинский районный суд, вместо того, чтобы отказать принять это ходатайство, тем не менее принял его и удовлетворил. И продлил срок содержания под стражей до 22 декабря на 11 месяцев. А в общей сумме до 6 месяцев. Я не знаю, как это суд будет. Это постановление обжаловано. Сейчас ждем, когда будут направлены материалы в Мосгорсуд. Но, как понимаете, это, будем говорить, просто чистое нарушение, которое касается только конкретно этого дела.
То есть до какого числа ему продлили, значит?
11 до 22 декабря. Да.
По этому постановлению.
По этому постановлению.
Здесь они говорят о том, что на момент, так,
Ну, там много неточностей, там много ссылок, много противоречий, которые сама прокуратура себе... При этом в прокуратуру были представлены материалы, в которых... Вот я вручал вам там сопроводительное из Таганского районного суда, в которых стояла отметка, что по сообщению Таганского суда дело поступило в суд 28 ноября. Вот это из материалов дела копия, которую представила прокуратура. Здесь стоит печать уже прокуратуры, да, что дело поступило 7 декабря. Я вправе больше верить суду, чем прокурорским работникам. То есть, как видите, налицо фальсификация идет документов даже в материалах, представляемых в суд. В эту копию я вам...
28 ноября поступило, а здесь 7 декабря.
А здесь 7 декабря в материалах, которые представлены в суд. Почему? Потому что они никак не укладывались даже в те сроки в 5 месяцев, 19 суток, если бы оно пришло 28 декабря. Поэтому появился вот этот документ... Ноября, вернее. Появился вот этот документ. Как они уж там считали, я не знаю, но, видимо, им было выгодно вот так сделать. Мы все-таки надеялись, что Мосгорпрокуратура остановит этот процесс. Были поданы жалобы соответствующие, на которые мы до сих пор не получили ответа, но получили, будем говорить так, косвенный ответ на наши жалобы, а не прямой, в том, что Мосгорпрокуратура заодно с прокуратурой Центрального административного округа. Так как 15 декабря заместитель прокурора города Москвы господин Юдин утверждает постановление следователя ходатайства, будем так говорить, о продлении срока следствия до 4 месяцев, до 19 марта 2007 года. О каких следственных действиях будет идти речь, я не знаю, но тем не менее этот документ появился.
До какого марта?
До 19 марта.
Это опять же нарушение 27 сентября.
Да, опять же нарушение того же постановления суда Таганского и игнорирование его со всех сторон. А прокурор города Москвы господин Семин утверждает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 8 месяцев 25 дней до 19 марта. Ну, я опять не хочу считать, то есть с 6 апреля по 19 марта, ну, никак не 8 месяцев, если человек все время находился под стражей. Опять какая-то математика от лукавого. С чем она связана, я не могу пояснить. Это, я думал бы, все-таки у вас вопросы должны возникнуть к прокуратуре, чтобы они пояснили, с чем это связано и на каком основании это делается. Вышли с ходатайством 15-го в суд, и суд хамовнический, в том же, кстати, составе, в котором был и 11 декабря, под председательством судьи Хазова, опять удовлетворил это ходатайство и продлил срок содержания под стражей до 8 месяцев 25 дней, а в общей сложности до 19 марта 2007 года. За все время, пока находится дело в прокуратуре Центрального административного округа, а именно с 28 ноября, так я уже сказал, я больше склонен верить суду Таганскому и его председателю, не доверять которому у меня нет оснований, чем сообщениям прокуратуры. Ни одного следственного либо процессуального действия следователям, которому поручено проведение в настоящий момент этого дела, это Тарасов Артем Юрьевич, не было проведено. За исключением вот этих продлений стражи двух, по которым он составил ходатайство и направил в суд. Как будут развиваться дальнейшие события, я не могу вам... Могу только предположить, утверждать однозначно я не могу. Позицию защиты я вам высказал уже о том, что это грубейшее нарушение закона, которое дискредитирует не только органы прокуратуры, но и органы суда. Ну почему-то вот такое отношение только в хамовническом суде. Такое ощущение...
Ну, название, наверное, подсказывает.
Возможно. Я не склонен оскорблять суд по названию. Просто такое ощущение, что работает тандем, который направлен только на одну цель. и преследует одну цель любыми судьбами, как это говорят, загнать дело в суд и получить неправомерное решение. Я приведу пример по работе Хамонического суда. Мы вот всю эту неделю, за исключением сегодняшнего дня, так как сегодняшний день невывозной день из следственных изоляторов, поэтому у нас ничего не назначено на него. А так всю неделю мы ходим в Хамонический районный суд, где рассматриваются наши жалобы, поданные на неправомерное действие органов предварительного следствия и их должностных лиц, в том числе там, то есть господина Бреева, когда он вел следствие, господина Горшкова, прокурора и так далее. В порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса. Эта статья предусматривает обжалование неправомерных действий органов предварительного расследования, связанных с нарушением конституционных прав граждан при проведении предварительного расследования. Подаются они непосредственно в суд. Суд обязан, не имеет права, я акцентирую внимание, а обязан принять жалобу и рассмотреть ее в 5-дневный срок. Так как рассмотрение этой жалобы гарантирует восстановление прав на процессе проведения предварительного следствия. На сегодняшний день мы рассматриваем жалобы, которые были поданы в Хамонический суд в мае, июне и июле 2006 года. Ну никак уж 5-дневный срок не идет. И каждый раз находится причина на каком-либо основании отложить рассмотрение этих жалоб. То есть вот мы несколько раз приходим по одной и той же жалобе, мы являемся добросовестно. Григория Петровича, естественно, добросовестно привозят каждый раз из следственного изолятора. Но представитель прокуратуры не приходит. Он игнорирует вызовы суда. А суд, имея на то право в соответствии с положением статьи 125, которая гласит «в случае уведомление сторон должным образом и неявки их в судебное заседание, рассмотреть без их участия», не проводят эти рассмотрения. То есть никакого контроля со стороны суда за нарушениями не осуществляется. При этом какие-либо ходатайства защиты, направленные на восстановление там или на исполнение своих процессуальных прав, игнорируются судом в полном объеме. Никогда никто ни одно ходатайство наше не исполняет. По волоките нами уже поданы жалобы квалификационной коллегии судей города Москвы и высшую квалификационную коллегию Верховного суда Российской Федерации. То есть это заволокичивание – грубейшее нарушение. Кроме этого, по сути дела, вот в настоящий момент Гробовой Григорий Петрович находится под стражей непонятно по какому постановлению. То есть последний раз заключение под стражей, продление содержания его под стражей было произведено постановлением Хамонического районного суда 1 августа 2006 года под председательством, теперь уже председателя Хамонического суда, судьи Данилкина Виктора Николаевича. Это постановление было обжаловано в кассационном порядке стороной защиты, в установленном порядке. В соответствии с законом суд обязан был в 10-дневный срок направить на кассационное рассмотрение в Мосгорсуд. Однако оно было продлено, стража была продлена до 20 сентября 2006 года. Однако, впервые дело на кассацию поступило в Мосгорсуд только 15 ноября. И было снято с кассационного рассмотрения коллегией Московского городского суда в связи с тем, что не были выполнены процессуальные действия, а именно Гробовой Григорий Петрович не был ознакомлен с протоколами судебного заседания. То есть суд не удосужился даже рассмотреть их. Поэтому получилась какая-то непонятная вещь, как в юриспруденции называется, коллизия юридическая. связанная с тем, что срок этого постановления 20 сентября истек, а оно еще даже не вступило в законную силу. Оно вступает в законную силу после кассационного рассмотрения. Кассационное рассмотрение уже, вот, как нам вчера стало известно, этого постановления назначено на 24 января 2007 года. Это тоже волокита, которая нарушает, опять же, конституционные права, в данном случае Гробового Григория Петровича, а именно право на свободу. Нет у нас такого в законодательстве. Это возможно только в Хамоническом суде. Любой другой суд города Москвы и любой другой суд Российской Федерации все процессуальные вопросы соблюдают очень четко. Пример живой по этому же делу — это Таганский районный суд, который по истечении сроков отправляет все и направляет куда, как и положено, в установленные законом сроки. Нет такого, чтобы была какая-то затяжка, какие-то надуманные предлоги, какие-то надуманные основания. В принципе, дальнейшие действия стороны защиты будут направлены на то, чтобы восстанавливать законность по всем этим вопросам. И направлены будут на то, чтобы или по органами прокуратуры, или судом были приняты законные обоснованные решения по этому делу. Позиция правозащиты однозначная. Доказательств, подтверждающих виновность Григория Петровича Гробового в инкриминируемом ему деяниях, не доказано. Доказательств нет как таковых. В материалах дела все доказательства построены только на показаниях потерпевших. Иных доказательств нет. При этом даже вопрос о том, были ли изъяты у граждан денежные средства, похищены. Якобы похищенные. Вообще, я не говорю о Гробовом, а вообще, подтверждений объективных только у Варсобина и еще одного потерпевшего, который имеет квитанцию, что они действительно платили эти деньги в Сбербанк на счет там какого-то частного предпринимателя. А у остальных даже нет квитанций, подтверждающих, что эти деньги платились потерпевшим. К сожалению, вот по практике работы вам могу сказать, когда идет громкое дело, появляется и много лиц, которые стремятся на этом деле получить какую-то выгоду. То есть я и не платил, но я заявлю, что я потерпевший, а раз такая обстановка, возможно, я и деньги верну еще себе назад. Я не хочу сказать, что именно в этом деле так, но доказательств того, что граждане, являющиеся у нас потерпевшими, платили деньги, в деле не имеется.
Извините, а можно я добавлю, что вернулся из Риги?
Давайте сделаем так. Сейчас я закончу, и потом вопросы. В принципе, я уже закончил, поэтому давайте теперь перейдем к вопросу.
По 27 сентября постановление еще сообщите, что там судья Иванова, она же сроков там не устанавливала содержание подстрахования.
Да, я вот, кстати, еще одно противоречие, которое суд хамовнический противоречит сам себе. Значит, согласно законодательству, когда суд возвращает дело в прокуратуру, идет так называемый судейский срок содержания под стражей. При получении дела судья Иванова 18 сентября вынесла постановление об оставлении меры пресечения без изменения. Это в соответствии с законодательством, что мера пресечения при нахождении дела за судом, то есть когда судебное оно пришло рассмотрение, определяется в 6 месяцев. То есть, грубо говоря, до 18 марта 2006 года. Тем не менее, Хамонический суд, имея это постановление, удовлетворяет еще и ходатайство прокуратуры. То есть, получается, 6 и еще каких-то 6 месяцев. Непонятно, то есть, зачем продлевался этот срок стражи, на каком основании и зачем. То есть, масло масляное, но это ни к чему не приводит. Но, тем не менее, это как индикатор того, как работает Хамонический суд. И в какую сторону, и насколько он независим, объективен и беспристрастен. Вот у меня, в принципе, все.
Ну, то есть, фактически, вот даже посредством массовой информации, если брать, когда дело находилось в Таганском суде, появились сообщения, что значит, судья Иванова продлила до 6 месяцев срок содержания под стражей.
Но...
А на самом деле она просто оставила без изменений.
Я просто поясню. Значит, срок рассмотрения дела судом определен у нас как бы в 6 месяцев. То есть за 6 месяцев должен рассмотреть. Но дела бывают разной сложности. Поэтому закон позволяет суду рассмотреть. И если будет дольше рассматривать, просто для контроля за соблюдением законности по ограничению свободы гражданина введена эта норма. То есть 6 месяцев истекает, суд вправе по категории дел тяжких и особо тяжких продлить еще на 3 месяца, если есть такая необходимость. Но мотивированным своим постановлением, обоснованным и рассмотренным в судебном заседании. Поэтому со стороны суда никаких нарушений нет, и ну, говорите
вот
Таганск.
Что касается 5 дней на устранение нарушений, то есть фактически по истечении этих 5 дней он должен был быть освобожден?
Абсолютно нет. Дело должно было быть направлено в Таганский суд, возвращено.
То есть начиная с 28 ноября, да?
Прокуратура, естественно, с момента, 5-дневный срок стечет с момента поступления дела в прокуратуру. Не с момента передачи его следователю. Хочу заострить на этом внимание. В соответствии со статьей 237 суд возвращает дело не следователю, а прокурору для устранения недостатков. А прокурор вправе поручить устранение этих недостатков следователю, помощнику, своему заму, кому угодно. Но это не значит, что он должен думать, сидеть там месяц-два, кому же это поручить, а потом будет, это будет уже не процессуальное законодательство, а процессуальное бесправие. Или беспредел процессуальный. Как хочу, так и верчу это все. Как говорят народ.
28 ноября плюс 5 суток, это начало декабря. Они должны
Получается очень просто. Они должны были вернуть уже после истечения 5-дневного срока, устранить все недостатки и вернуть ее в суд.
Вместо этого вот возникают какие-то документы вообще неизвестного.
Я не знаю, почему они продлевают и так далее. При этом ссылается в постановление о проведении каких-то оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, что вообще является незаконным.
Можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Вот недавно в телевидении в программе «Человек и закон» Пиманов рассказывал о ситуации, когда одна женщина обратилась к Григорию Петровичу Горбовому по поводу, так сказать, ну, лекции по лечению от онкологии, и пока она там у него училась, у нее дочь умерла. Была продемонстрирована квитанция, которая, так сказать, как бы была оплачена этой женщиной, и там очень четко, там была фамилия, все обозначено, Жестовская. Я только что вернулся из Риги, где как раз эта женщина и находится, ее, в общем-то, знают. И выяснилось, что у нее действительно есть дочь, она действительно обращалась, но она не умирала, она благополучна, здорова, и все в порядке. Вот как быть с такими фактами? И вообще, как можно реагировать? Какие должны быть правовые действия? Потому что ведь вы знаете, ситуацию как бы в таком тандеме подталкивают друг друга. Пресса подталкивает такой неточный и даже, можно сказать, клеветнической и лживой информации процесс судопроизводства. А судопроизводство, так сказать, опираясь на то, что делает вот пресса,
это вправе человек, который посчитал, что его задета честь, достоинство, либо деловая репутация, он вправе обратиться либо в порядке гражданского судопроизводства по защите чести и достоинства к данному средству массовой информации, либо обратиться в порядке уголовного судопроизводства в органы правоохранительные с заявлением о клевете, если такое возможно, если имеется такой факт. Другого. Закон предусматривает это, пожалуйста. Это статья 129, часть 2. Клевета, то есть сообщение заведомо не соответствующих действительности сведений в средствах массовой информации.
В этом деле никак не разорвешь то, что делают средства массовой информации, то, что делают суд. Они вот работают как бы вот...
Вы знаете, я бы вам ответил так. Существует закон о средствах массовой информации. И я думаю, любой редактор руководствуется этим журналом, законом, точно так же, как и любой журналист. И я не думаю, что кто-то будет рисковать своей репутацией, своими денежными средствами, нарушая этот закон. Там четко определено, имеется положение закона, которые говорят и о том, что средства массовой информации должны только проверенные сведения излагать свои. Если такие нарушения имеются, обращаться нужно необходимо в правоохранительные органы либо в суды. Другого я не могу ничего вам посоветовать. Это естественный вопрос, который должен решаться именно законным путем. У меня все, если у кого-то есть еще вопросы какие-то, пожалуйста.
Николай Иванович.
Ну, а вот, в принципе, если будет, допустим, установлена вина, ну, как бы заявлено об этом, то какой грозит срок заключения и какие будут тогда действия защиты в данном случае, если обвинительный приговор?
Статья 159, часть 4, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Со штрафом, либо без такового. Со штрафом до 1 000 000 рублей. Это санкция этой статьи. Ну, я не буду вам говорить о тонкостях, что там нет части 4. То есть нет организованной группы лиц. Прошу прощения, если вот в постановлении о предъявлении обвинения указано, что господин Гробовой в составе группы лиц с неустановленными лицами в неустановленное время, в неустановленном месте завладел деньгами в размере там 39 100 рублей, которые в неустановленных долях разделил с неустановленными лицами. Извините, это что у нас? Это сказка? Но это не обвинительное заключение. Если обвинительное заключение, оно должно содержать ссылку на время, место и лицо, которое привлекается к уголовной ответственности. Если есть организованная группа лиц, то в соответствии с законом должны быть эти лица установлены. Пусть их не нашли, но они должны быть установлены. При этом, если это группа, организованная группа лиц, то должны быть доказаны деяния этой группы неоднократные, согласованные, с распределением ролей и так далее. У нас ни роли не расписаны, ничего. И прошу прощения, как может быть так, что деньги поступали на счет определенного частного предпринимателя, с которого имел право снимать только он, а он у нас вообще никак не проходит по материалам уголовного дела. Он никто, свидетель. Как мог Гробовой Григорий Петрович получить деньги, допустим, которые лежат на счету, ну, той же газеты «Комсомольская правда»? Если «Комсомольская правда» сама их не снимет, банк отдаст деньги такие? Никогда в жизни. Какое отношение к деньгам, поступившим на счет, мог иметь Гробовой Григорий Петрович? Никакого. Да где же то лицо, которое работало в группе с Гробовым? Может быть, можно предположить, что с этого счета были какие-то хищения неустановленным лицом? Нет, таких хищений не было. А следствием четко доказано, что деньги поступали на счет именно этого частного предпринимателя, с которым гражданами потерпевшими заключались гражданско-правовые договора и в оплату этого договора. И с этих средств уплачены налоги государству. И они проходят по всей бухгалтерской документации, так как на счет поступали через отделение Сбербанка или Соцбизбанка. Ну, я уже вам даже глубже пошел рассказывать, но меня уж просто как бы я не сдержался. Так, поэтому будет ли доказано это денег, доказательство?
В принципе,
будет ли доказано это доказательство?
Не событие, не состав преступления там нет.
Обстоятельства, будут ли они доказаны? Я, конечно, сомневаюсь, что суд пойдет на такое. Но, имея пример Хамовнического суда, и такой вариант возможен. Понимаете, как вот пишет следователь, чтобы хоть как-то привязать Гробового Григория Петровича к получению средств граждан, при допросе каждого потерпевшего, потерпевший говорит, что когда я платил деньги в Сбербанк, я оператору Сбербанка говорил, что я деньги плачу для Гробового. Ну, прошу меня прощения, но когда я подал квитанцию Сбербанк оператору, глубоко наплевать, кому я там говорю и плачу. Он платит, перечисляет на тот счет, который указан в квитанции. А кто это будет? Гробовой, Иванов, Петров, Сидоров? Ему все равно. Но, тем не менее, хотелось вот как-то следователю чуть-чуть увязать с именем Гробового эти деяния. Поэтому, если будет такое решение, мы, конечно, не остановимся, пройдем все стадии российского судопроизводства, а потом будем обращаться, естественно, и в Европейский суд по правам человека. Мы уже направили туда две жалобы, связанные с решениями, принятыми как раз Хамовническим судом. Пока у нас извещений нет, приняты они к производству или нет, не можем вам сказать. Никаких ответов дать не могу по этому вопросу. Потому что срок, процедура прохождения этих жалоб 2-3 месяца в Европейском суде. С момента направления до... Почему мы больше не пишем? Я могу вам объяснить. Для того, чтобы обращаться в Европейский суд, необходимо иметь решение российских судов. А именно решение первой инстанции и кассационной инстанции как минимум. Но я уже вам сказал, вот у нас на кассацию почему-то не идут дела, не направляются по тем жалобам, даже которые вот мы сейчас рассматриваем в суде. Когда будет у нас определение кассационного, мы это направим на обжалование. Если оно нас не будет удовлетворять. Еще есть какие-то вопросы? Ну, вот документы, все, что смогли, мы вам...
Тут можно еще...
Просто дали мы вам те документы, которые вправе давать, будем говорить, которые являются публичными документами на сегодняшний день, чтобы к нам не предъявили претензий по поводу разглашения сведений предварительного расследования, касающихся уголовного дела. Это судебное решение, это постановление, которое имеется, рассматривались судом уже публично в открытом судебном заседании. Поэтому мы вам вручили только эти документы. Другие, к сожалению, ни материалы уголовного дела, ни какие-либо другие документы мы вам дать не можем.
Я так понимаю, сейчас вот в суде рассматривается, ну не в суде, а в принципе речь идет о так, вот о денежном таком моменте, да, вот квитанция. А вот здесь я читаю тоже, вот как вы это прокомментируете, ну вот комплекс специальных методик воздействия на психику, поведение человека в суде.
Вот эта фраза.
Есть какие-то фразы, ну не фразы, есть какие-то ну, материалы, вот, то, что подтверждает вот это утверждение.
Вот эта фраза взята из заключения социолого-психиатрической экспертизы, которая, социально-психологическая, я прошу прощения, социально-психологическая экспертиза, которую суд, в общем-то, признал выполненную с нарушением положений процессуального законодательства. Я могу вкратце сказать, как она проводилась и кем. Значит, она была проведена нештатными экспертами. Проводилась она по назначению прокуратуры. Было поручено проведение ее сотруднику Института психологии Российской академии наук и сотрудникам в части проведения психологической, и сотрудникам Института стран Латинской Америки Российской академии наук в части социологической. Значит, если по вопросам психолога, о его соответствии со специализацией и специальности, специальным знанием специальных познаний, наличие специальных познаний, будем так говорить, особых претензий не возникает, хотя психиатрическая, психологическая экспертиза включена в перечень государственных экспертиз, и специалисты по психологии имеются в государственных экспертных учреждениях. Я не знаю, почему назначили не специалист, не дипломированную эксперту, а назначили сотруднику института. Закон позволяет привлекать, если не имеется государственных таких специалистов, государственных экспертных учреждений. При этом я для вас не открою секрет, что эта экспертиза была платной. То есть экспертам заплатили за проведение экспертизы. В какую сумму, не знаю. Но в материалах дела имеется, чтобы она была оплачена. Документ есть подтверждающий. То к социологу вопросов у нас очень много. Так как социолог... является кандидатом исторических наук, сотрудником Института стран Латинских Америки, Латинской Америки. Я не знаю, какую он там должность занимает, не указано в экспертизе, в экспертном заключении эксперта, какую должность занимает. Но я что-то глубоко вот сомневаюсь в том, что историк по своей специализации является сотрудником Института стран Латинской Америки, разбирается в вопросах социологии, российского народа или российского государства. Поэтому возникают вопросы. Один из вопросов, который там исследовался, это исследовались вопросы, в общем-то, не относящиеся к материалам дела. Исследовались научные труды Григория Петровича Гробового. Каким образом они относятся к материалам дела, я не знаю. Вот. Один из вопросов, касающихся воздействия на, вот как там пишется, специальными методами, воздействовали на психику. Ну, давайте исходить из того, чтобы исследовать, было ли воздействие на психику человека, надо его исследовать, да? То есть необходимо было провести психолого-психиатрическую экспертизу каждому потерпевшему. Такие вопросы не рассматривались и не проводились вообще в рамках уголовного дела. Как можно сказать, что на меня, на вас, на сидящего здесь любого человека было воздействие после того, как он прочитал книжки, если мы это воздействие не зафиксировали и специалисты его не проверили, это воздействие?
То есть не было вообще ни одной экспертизы по отношению
к потерпевшим? Ни одной. Значит, вопрос о том, что было воздействие на психику человека, я чуть ли не дословно вам процитирую из заключения экспертов этих. Значит, ответ на этот вопрос, исследования проводятся, ну я за дословность не гарантирую, я по памяти вам говорю, исследования проводятся по ксерокопии газетной статьи газеты «Известия», автор Соколов Митрич, Гробовой «Верни мою дочь», в которой, это я вот вам почти дословно там рассказываю, как было написано, в которой мать пропавшей девушки Марины Ильиной рассказывает о том, что и так далее, и тому подобное. То есть исследуется вопрос психологического воздействия по газетной статье. По ксерокопии, даже не по оригиналу. При этом, при всем, что Марина Иванова, Ильина, вернее, никакого отношения к материалам уголовного дела не имеет. И где она находится в настоящий момент, никто не знает и неизвестно даже об этом. По ней проводилась отдельная проверка, в рамках которой Григорий Петрович Гробовой никоим образом не фигурирует. Прокурорская проверка, я не знаю, там было возбуждено уголовное дело, не было возбуждено, я не в курсе. Но нам никаких обвинений, либо каких-либо вопросов по данному обстоятельству нет. Задавали. Кроме того, я бы еще как-то мог поднять и согласиться с экспертом, если бы хотя бы эту мать они допросили. Что такое газетная статья, вам, журналистам, мне рассказывать не надо. Это отдельное мнение журналиста, выраженное в публикации. Но ни в коем случае не обстоятельства, подлежащие исследованию. Один и тот же факт, человек, присутствующий и прочувствовавший, может изложить в одном свете, журналист может изложить свою точку зрения на это. Проводить по этому исследование, извините, ну невозможно. Это исследование экспертное подразумевает на основании научных методик ответить на поставленный вопрос. Кроме того, в этом заключении эксперта, вот на которое здесь ссылаются, эксперты даже выходят за рамки своих полномочий. Они утверждают, что Гробовой Григорий Петрович и его сторонники представляют собой организованную группу лиц, занимающихся мошенничеством. Вот это прерогатива только органов предварительного следствия, то бишь прокуратуры в данном деле, и суда. Но ни в коем случае никакой эксперт не может давать правовую оценку. И им такие вопросы не ставились. Они вышли за пределы своих полномочий просто-напросто.
Но специалисты, которые тоже рассматривали эту экспертизу, именно специалисты...
Я прошу прощения, я просто больше не хочу к этой экспертизе возвращаться. Почему? Потому что вот это вот все пишется пока, да? Но если прочитаете там, что экспертиза выполнилась нарушениями закона, она не является на данный момент доказательством. То есть суд возвратил прокуратуре, чтобы они устранили недостатки, в том числе и по проведению экспертизы.
фактически устранили экспертизу.
Фактически, да, они признали ее недопустимым доказательством. То есть в том виде, в котором она есть, суд не может ее принять как доказательство. А об остальных нюансах я не хочу говорить. А вот это постановление Хамонического суда, это вот вступительная часть, мотивировочная, вот эта описательная, вернее, часть, взята из ходатайства прокуратуры один к одному. Поэтому ссылка на эту экспертизу. Используя методики и так далее. Эти методики никто не исследовал, никто их не определил. Вы знаете, я вот сам как бы это учение не знаю, но я читал книжки Григория Петровича Гробового. Я чуть, у меня психика нормальная. Я с ним общаюсь очень часто. Я не чувствую каких-то изменений психики. Разговариваем мы на разные темы с ним. И не только по делу. Никакого воздействия с его стороны, какого-то там гипноза, еще чего-то, я не испытываю. И лица, присутствующие в судебных заседаниях, тоже ничего не испытывают. Я не знаю, с чего это взято, надуманные вот эти, обратившиеся за помощью. А потом, как бы само противоречие вот из написанного с действительностью. Вы знаете, там наши потерпевшие, допустим, у него были трагические события в 98-м году. Он обращается в 2004-м. Вы хотите сказать, что вот этот период в 6 лет... Он все время находился в каком-то стрессовом состоянии, ведь время сглаживает любое горе. Я понимаю, если бы человек обратился, прошло там полгода, ну год я допускаю, но когда через 5-6 лет человек приходит с какими-то своими проблемами, и, как говорят те же матери Беслана, им стало легче от встреч. Я не знаю, было ли там воздействие какое-либо другое, но чисто психологическое воздействие, то есть... Ну, психотерапия, наверное, я не знаю. За психолога работал Григорий Петрович. Люди почувствовали облегчение. Разве это плохо? Разве это является мошенничеством? Или это может быть запрещено на территории Российской Федерации? Учение само по себе, его труды не признаны, не запрещены на территории Российской Федерации. Если, имея такое заключение, их можно признать, запретить вообще. То, что все говорят, что его ученики, он сам представляет собой секту, а разве была проведена какая-либо религиоведческая экспертиза? Кто-либо определил, кроме господина Дворкина, который не проводил никаких исследований, но заявил об этом в печати, что представляет собой секту. Прошу прощения, тогда мы можем также сектой обозвать любое течение религиозное, любое учение религиозное, находящееся на территории Российской Федерации. Ну и у нас ведь Конституция говорит о том, что право на свобода выбора вероисповедания каждому гражданину. Кому нравится, тот идет и верит в это.
Вот Дворкин-то как раз и назвал. И Порфирий Иванов, и Сарибабу, и Анастасиец.
Но это его право. Назвать мы можем все, что угодно. Но для того, чтобы это стало, приняло юридически значимым фактом стало, надо, наверное, это доказать.
Николай Иванович, а вот две жалобы в Европейский суд уточнить хотел, когда направили, в каком месяце хотя бы?
В октябре.
В октябре?
Да. В конце октября, начале ноября. То есть, я вам говорю, это связано с тем, что необходимо прикладывать документы наших судов по первой инстанции и по кассационной. Мы не можем получить, потому как не рассматривается. То есть направлена жалоба по постановлению, по определению кассационного постановления от 27-го и по предыдущему там еще по одному.
Там то, что касается исследования литературы, там даже литературы нет в деле.
Не надо быть. Понимаете, вот как бы лично мое мнение, да, человека сейчас обвиняют в том, в чем можно обвинить представителя любой религии. Я вам простой пример привожу, говорят, вот он разговаривая пообещал, а этого не случилось. Ну, простой вам пример. Я верующий человек. Да? Я не буду, не открою для вас ничего нового, что у нас все обряды в церкви православной, они платные. начиная крещение, освящение, венчание, отпевание. Все платные у нас. Церковь православная, проводя эти обряды, собирает средства на свое содержание. Больше у них нет иных доходов. Я приезжаю в церковь, купил новый автомобиль. Приезжаю к батюшке, говорю: батюшка, осветите автомобиль. Он говорит: да, сын мой, ты оплати обряд освящения. Я оплатил. Выезжая, отъезжая от церкви, меня, попадаю в аварию, бьют машину. Батюшка мошенник. По понятию прокуратуры, мошенник, он взял у меня деньги, пообещал, но не выполнил. Надо батюшку привлекать по 159-й. Никто не привлекает. Или я обвенчался. Мне батюшка обещал в согласии и любви жизнь до конца моих дней. А я через месяц развелся. Кто виноват, батюшка или я сам? Или батюшка все-таки мошенник? Почему у нас эти два понятия о том, что человек верит и платит деньги, почему они трактуются в одном случае как мошенничество, а в другом случае как вера? Объясните мне, вот я хотел бы услышать это именно со стороны органов прокуратуры, чтобы они мне объяснили это. То есть это целенаправленное преследование конкретного человека или это общий принцип законности на территории страны? Должен быть в соответствии с Конституцией, согласно которой все граждане Российской Федерации равны перед законом и судом, ко всем гражданам должны законы применяться одинаково и трактоваться одинаково. Меня больше всего пугает, что дело Григория Гробового, если оно получит обвинительный приговор, будет таким знаковым делом, которое покажет, что у нас никаких демократических принципов, никакого правового государства никогда в стране не будет. И нет гарантии, что любой из сидящих дел, лиц сегодня здесь, завтра не попадет в такую же ситуацию, став неугодным кому-то по каким-либо обстоятельствам. Что его не будут преследовать, грубо говоря, плюя на закон, те должностные лица, которые должны его соблюдать. И это уже будет не правовое государство, а беспредельное государство. Тогда надо отменять законы и жить по понятиям. И будет более, наверное, жесткое, но более четкое исполнение закона, как на зонах.
А когда следующее рассмотрение, значит?
Пока мы ничего не известны. Жалобы рассматриваются, я вам еще рассказал. Наши жалобы в порядке 125-й статьи УПК рассматриваются каждый день. На завтра у нас назначено 3 жалобы. На понедельник назначено 1, на вторник 2, на среду 3, на четверг на 28-е 2. Все, до 29-го пока нет других. Но там уж дальше суды не работают с 29-го числа. А остальное уже перешли мы туда, на январь, там будем рассматривать.
Но все жалобы, что нет.
Они просто не рассматриваются. Не то, что хотя бы какое-то... Пусть бы было принято любое решение. Никакое решение не принимается. Идет демпфирование. Спокойное заволокичивание дела. То ли суд не знает, как ответить на наши жалобы, то ли суд что-то выжидает, то ли прокуратура затягивает, я не знаю. Но еще не было ни одного отложения по вине стороны защиты или Гробового Григория Петровича. И сторона защиты, и Гробовой каждый раз четко является в судебное заседание. А вот прокуратура у нас какая-то необязательная, очень занята оказывается.
Не, когда им нужно, они же являются.
Когда им нужно, да, я хотел бы еще один акцентировать вопрос. Когда прокуратуре очень нужно, суд исключительно четко принимает их ходатайство. Вот это ходатайство о продлении, кстати, в соответствии с законом, должно быть подано в суд за 7 суток до истечения срока заключения под стражу. Они его подают по их же тексту, да? Только, правда, я вот не пойму, откуда они взяли 5 месяцев 19 суток, если суд последний раз продлевал на 5 месяцев 14 суток. Вот откуда эти 5 суток взялись, я до сих пор не пойму. И якобы вот 5 месяцев 19 суток истекает 11 декабря, да? Так вот они 11 декабря в 12.47 подали. Хотя если исходить по норме закона, если у них срок истекает 11 декабря, то он истек 11 декабря в 3 часа 50 минут. С момента задержания срок исчисляется. Тем не менее суд принимает у них. Вместо того, чтобы отказать в принятии вот этого ходатайства. Я уже не говорю о том, что уже вообще срок истек, по мнению прокуратуры.
Ну, то есть фактически получается, что человек даром сидит без оснований вообще.
И все эти, вот я не, видите, здесь стоит, что оно поступило в прокуратуру 12.47, а заседание судебное, чтобы не быть голословным, просто копию протокола сейчас достану. Они у меня с собой. Во сколько оно началось, во сколько закончилось?
После рабочего дня уже. Да?
Не просто после рабочего. Мы еще потом никого не пустили нас.
Это 15. 15. Сейчас мы по 11 говорим. То есть фактически там 15 произошло ровно то же самое, еще людей не пустили в суд. Ну, 100 человек возле суда стояло, и никто не пустил. Вышел председатель суда и говорит, суд у нас не работает. Мы говорим, там происходит заседание. Потому что Елена Борисовна сообщает по телефону, что происходит заседание. Вот. Говорит, нет, суд у нас не работает уже.
Вот копия протокола, я просто вам не дам, я сам ее вчера получил, я еще не читал. Это копия протокола судебного заседания от 11 числа. Как видите, начало здесь зафиксировано. Сейчас вам покажу начало. Вот, 17.30 начало заседания, открывается заседание. Как видите, суд работает до 18. Окончено судебное заседание 21.05. Вот когда мы обращаемся с любым ходатайством, я могу сразу сказать, в 17.30 у нас бы не приняли. Ходатайство, которое рассматривалось 15 декабря, было подано в 17.10. Суд работал в пятницу до 16.45. Тем не менее суд принял и рассмотрел. И закончили мы его рассматривать 22.30. Огласили в 22.30. Это протокол заносится время после оглашения решения. Вот оно оглашено.
И в СИЗО работает до 22, да, завод? Григорий Петрович вывезли вас. Ну, еще неизвестно, где вот он эту ночь. Хорошо, что его приняли.
Я уж не хочу об этом говорить. Это вопрос по состоянию. То есть это вот отношение как бы у нас суда к этому делу. К сожалению, мы не можем даже заставить, просить кого-то о том, чтобы рассмотрение наших жалоб на действия прокуратуры было передано в другой суд. Так как в соответствии с законодательством обжалование производится действий в порядке 125 или бездействий по территориальному признаку. То есть тот суд, на территории которого находится правоохранительный орган. В данном случае... Прокуратура Центрального административного округа находится на территории Хамовнического района и должен рассматривать Хамовнический районный суд. К сожалению, мы ничего не можем сделать в этом плане. Но все равно будем добиваться до того, чтобы законность была восстановлена и соблюдалась и в Хамовническом суде. Раньше, говорю, для Москвы был нарицательным Басманный суд. Ну, теперь будет Хамовнический суд нарицательный. На Басманный больше никто не жалуется уже. Значит, исправили ситуацию. Будем добиваться такого же исправления ситуации законными путями и в Хамовническом суде.
По поводу обращения можно добавить?
Да, я все.
Дело в том, что если предположить, что, например, Московская городская генеральная прокуратура не знает, о чем идет речь, да? Если предположить такое, то это неверно, потому что у нас есть вот ответы из прокуратуры субъектов федерации на имя Григория Петровича. Вот это все ответы. Ну, дело в том, что он подавал заявление о возбуждении уголовных дел по 129 части 2 по клевете на, значит, журналистов, которые распространяли недостоверную информацию недобросовестно. И, значит, дело в том, что по уголовному процессуальному кодексу по территориальности по месту совершения преступления можно подавать, правильно, Николай Иванович? А местом совершения преступления является то место, где гражданин реально фактически получил недостоверную информацию. То есть в случае федеральных новостных каналов, федеральных газет, да, это вся территория Российской Федерации.
Это на открытое письмо
президента.
Соответственно,
мы имеем право подавать заявление о возбуждении уголовных дел.
Вот такие отписки мы получаем.
На территории всей Российской Федерации. Поэтому, значит, были отправлены пакеты документов во все субъекты по всей Московской области. Потому что в Москве у нас наиболее широкая кампания проходила.
Это ответ такие вот нам приходят официально.
Субъекты Федерации прислали, значит, переслали документы. Ну, в частности, сказать, например, переслали прокурору Семину, и они пишут, что в соответствии с инструкцией такой-то, в порядке, утвержденной приказом генерального прокурора, направляется обращение Гробового по уголовному делу номер 37-62 и другим вопросам. Приложение, обращение, приложение к нему всего на 36 листах. То есть все его там обращения, которые на тот момент были на 23 октября. Первый адрес, второй адресат сообщается для сведения. То есть фактически прокурор Семин получил как минимум 89 пакетов документов, как минимум, не говоря уже о том, что сторонники Григория Петровича направляют ходатайство об его освобождении незаконным уголовно-политическим преследованием. Я думаю, они получили документов такое количество, что не заметить их, ну, как минимум, невозможно. Понимаете? Если бы речь шла о том, что вот у нас действительно очень много дел, прокуратура занята, и они не в курсе. У нас генеральная прокуратура настолько завалена уже документами о невиновности, доказанной невиновности с точки зрения защиты и сторонников свидетелей защиты.
Нет, наверное, не вот. Так надо говорить. Говорить о том, что доказательствами, подтверждающими алиби,
да,
стороны защиты.
Два, как уточнить мои слова, потому что я же не юрист.
Мы не можем признать виновен или невиновен, да. Это признает суд. А мы алиби поддерживаем свое.
Фактически получается, что данная ситуация, она как минимум это бездействие, да? Бездействие, конечно, прокуратуры города Москвы, бездействие генеральной прокуратуры, когда прямым образом нарушаются гражданские права, в данном конкретном случае Гробового Григория Петровича и всех людей, которые с ним взаимосвязаны, по сути. Значит, у нас есть очень много ответов в его пользу. И у нас есть ответы такие, что когда, значит, прокуратуры субъектов Федерации пересылали документы в Московскую городскую прокуратуру, ссылаясь на территориальность, то они писали там внизу, те, которые знают УПК и соблюдают УПК, что в порядке статьи 125 УПК РФ вы можете обжаловать это перенаправление. Значит, что имеется в виду? Что они перенаправили, да? Но они согласны, если, допустим, мы будем обжаловать, а мы будем обжаловать, что уголовные дела возбуждались на территории Российской Федерации. Значит, я просто сейчас качество примера покажу какой-нибудь. Вот. В случае несогласия с принятым решением вы можете его обжаловать в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ. Постановление о передаче сообщений по последственности. Вот. Таких документов у нас достаточное количество, в принципе. То, что касается жалоб на решение судов, вот 15 декабря, например, значит, когда нам, опять же, не сообщили адвокатам, не уведомили должным образом.
Ну, это я не стал на этом останавливаться. То есть у нас в соответствии с уголовно-процессуальным законом каждый гражданин может иметь сколько угодно адвоката. У Григория Петровича Гробового по этому делу его интересы защищает 3 адвоката. Уведомлен был только я. И то я вам объясню, как я был уведомлен. Я прибыл в прокуратуру для получения документа, дающего право на посещение его в Лефортово. Мне сказали, да, хорошо, вот возьмите документ, только вы знаете, сегодня у нас в 14 часов будет рассмотрение. То есть я узнал об этом за 3 часа. Я поинтересовался, а как же остальные адвокаты? А мы, говорит, им дозвониться не можем. То, что им никто не звонил вообще, ну, в частности, адвокат Токареву, и что никаких письменных уведомлений его не было, хотя закон предусматривает, что да, действительно можно, без участия адвоката, если он уведомлен должным образом. Но он не уведомлен был никоим образом вообще. Но это мы в кассации представим документы, подтверждающие то, что он не уведомлялся. И потом, прошу прощения, он в это время находился в Самаре. а материал дела положили, что ему было отправлено почтовое сообщение, то когда оно придет в Самару? Он успеет прибыть реально? А должен был быть извещен. Я заявил ходатайство об отложении рассмотрения до понедельника, до 18 числа. Но мне было отказано на том основании, что... А нет, зачем? То есть это грубейшее нарушение права на защиту. Просто со стороны суда даже. Потому что... Как же вам сказать? Более емко. Лишили права его иметь защитника. В том объеме, в том количестве, какой, при этом при всем, что эти защитники у него работают не по соглашению, не по назначению органов прокуратуры или суда, есть такое у нас понятие, а по соглашению, по заключенному. То же самое было 11 декабря. Аналогично. То есть, если вы прочитаете оба постановления, это как зеркальное отражение одно и то же.
А вот такой вопрос, допустим, если вот все действуют там так слаженно, да, чем может быть вызвана такая, ну, компания, или как это назвать? Можно это назвать компанией определенно? Тут вот промелькнуло тоже уголовно-политические там какие-то.
Аспекты?
Да, вот чем это может быть вызвано? Почему вот такая...
Ну, я не знаю. Григорий Петрович Гробовой никакой политической деятельности не ведет на сегодняшний момент. Ну, и не вел. Как я понимаю.
И это да, что, непрофессионализм сотрудников там той же прокуратуры или что? Или какие-то другие мотивы вот, у людей? Как это можно объяснить?
Вы знаете, здесь скорее я бы связал вопрос с тем, что в свое время под воздействием именно СМИ было возбуждено это дело. Первые там попытки проверки проводились еще в 2004 году. И по материалам, я уж не помню, или 3, или 4 было постановление об отказе в возбуждении. В итоге бывший уже зампрокурора города Москвы Никонов вот 20 марта 2006 года возбудил уголовное дело. Ну, в основном шли факты, касающиеся Беслана. Я не буду вам говорить о том, что по Беслану вообще нет ни одного потерпевшего, который бы платил какие-либо деньги за что-либо. Это вам проще разговаривать, наверное, с представителем комитета матери Беслана. И с гражданами Беслана, если уж на то пошло. У нас таких обстоятельств нам не вменяется ни одного деяния, связанного с Бесланом, поэтому я даже не буду их касаться. Ну а когда дело возбуждено, прекратить его, ну как бы это вам сказать... Это публично выпороть самого себя. Сказать, что я не квалифицированный специалист. Я неправильно провел проверку и возбудил уголовное дело. Поэтому сейчас уже идет борьба за честь мундира больше. Я так думаю. Любыми путями, любой, будем говорить так, любым искажением и нарушением закона добиться неправомерной цели своей.
Хотя вот осудить. Это вот все, еще честь мундира еще больше портит.
Естественно, что это, конечно, то еще больше тень бросает на прокуратуру. И очень печально, что это бросает тень не только на прокуратуру Центрального административного округа, но и, будем говорить так, на прокуратуру города Москвы и на Генеральную прокуратуру. Жалоб очень много идет в адрес и прокуратуры города Москвы, и Генпрокуратуры. И мы отправляем жалобы, и как адвокаты я имею в виду, и граждане отправляют, и ходят на личные приемы в Генпрокуратуру. В Генпрокуратуру и в прокуратуры, как вышестоящих города Москвы, как вышестоящих прокуратур, имеется право истребовать дело для проверки и дать указания по прекращению, ну, по какое-то решение принять, да, проверив материалы уголовного дела. Насколько мне известно, до 6 сентября это дело ни разу не проверялось даже прокуратурой города Москвы, не говоря уже о прокуратуре генеральной.
И такой был, кстати,
я не знаю, какую информацию по этому делу докладывают генпрокурору, какая информация идет прокурору города Москвы. Но то, что они с этим, с материалами этого дела не знакомились, я знаю 100%. Никогда.
То есть прокуратура Москвы, генпрокуратура не знакомились?
Возможно, сейчас дело находится в прокуратуре города Москвы. Mm-hmm. вот в настоящий момент, после возвращения его в прокуратуру. Возможно. Но до направления в суд в сентябре месяце оно не было в прокуратуре города.
Фактически получается человек, который возбуждал уголовное
дело, как бы
своей должности, и начинается вот такой вот футбол. Все говорят, я это дело не возбуждал, я это дело не возбуждал.
Ну, это неофициально все, но во всяком случае в материалах уголовного дела нет ни одной подписи прокурора города Центрального административного округа Кутового. Это говорит о том, что он не рассматривал ни один документ. Я вам могу сказать, постановление о продлении сроков следствия, постановление о предъявлении обвинений и так далее. Обвинительное заключение утверждается по законным прокурорам, либо его заместителям. И перед тем, как подписать документ, естественно, любое должностное лицо читает то, что он подписывает, и те материалы знакомятся. Так вот, господина Кутового нет ни одной подписи в материалах дела. То есть он ни разу не открывал это дело и не знакомился с ним. Везде и всюду стоит зампрокурора округа Центрального административного округа подпись Шкабара. И обвинительное заключение он утверждал, и сроки продлевал он, все он. То есть на протяжении вот тех предыдущих 5 с лишним месяцев следствие вел следователь Бреев, а контроль за ним осуществлял зампрокурора Шкабара. Вот вам тандем, который работал по этому делу.
А кто возбуждал, его сняли с должности, да?
Ну, зампрокурора города Москвы Никонов, да, он снят с должности в мае месяце.
Кстати, возбуждал зампрокурора города.
Да.
Николай Иванович, кстати, мы жалобу на Кутового написали, он официально объявил, что он по делу Гробового никого не будет принимать.
Ну, это уже ваш вопрос. Жалуйтесь в вышестоящую прокуратуру, что в дни приема он отказывает вам в приеме. Я ничего не могу сказать здесь. Это не вопрос уголовно-процессуальных характеров. Это общенадзорный вопрос. Вот. И принимал это дело после возбуждения, курировал его прокурор Центрального административного округа Павлов, который тоже снят с должности. Я не буду вам больше ничего. Кутовой назначен после него. Ну и Павлова там, в общем-то, подписи в деле, по-моему, 2 или 3. В самом начале. Какие-то слухи там ходят по этим лицам, но я не склонен распространять слухи.
Ну, проще говоря, если взять вот Конституцию Российской Федерации и посмотреть о том, что там всем гарантируется право на рассмотрение дела тем судом и теми судьей, да, то, во-первых, по территориальности нарушено все, потому что к прокуратуре ЦАУ это дело не могло иметь отношения.
Ну, это не совсем верно, Светлана. Я вам просто хочу сказать, что да, действительно, должна была по территориальности идти. То есть, если, как они считают, что было находилось на территории Таганского, было совершено, то должна была проводить следствие. И статья 159 не прокурорская подследственность, это милицейская подследственность. То есть должны были органы, следственные органы МВД проводить Таганского района. Ну, в крайнем случае, прокуратура Таганского района. Ну, по закону у нас вышестоящая прокуратура может взять в свое производство любое дело. Подконтрольное ей. Ну, взял Центральный административный округ. Ради бога. Тем более, что постановление Никонова было написано возбудить и передать на расследование прокуратуру Центрального административного округа. То есть, как бы они не добровольно взяли, им навязали это дело. Будем так говорить. А насчет компетентности, некомпетентности следователя, да как можно найти кошку черную в черной комнате, где ее нет? Он пытался что-то найти, Бреев, но ничего не нашел. Какие доказательства можно найти, если их нет, если человек этого не делал?
Ну, фактически, мне сейчас задача основная, чтобы...
То есть я хотел бы еще раз обострить внимание, вот именно органов СМИ, вернее, что деньги передавались. Ни разу Гробовому никто никаких денег не передавал. Разговора о том, что он у кого-то когда-либо просил какие-то деньги, тоже никогда не было. То, что он встречался и беседовал с людьми по их же просьбе, Да, это было. Но деньги платились частному предпринимателю. Совершенно за другие вещи, которые оформлялись гражданско-правовыми договорами.
А дворосходами он кому платит?
То же самое. Частному предпринимателю на счет. По квитанции. В Сбербанк. Поэтому...
Там предмет договора, аппаратно-цифровая обработка информации.
Там чисто,
получали,
я еще раз говорю, чисто гражданский правовой договор. Оформлен договор, да? Человек подписывает, что он ознакомлен, оплачивает по этому договору деньги. После выполнения работ, указанных в договоре, подписывает акт приема выполненных работ. То есть, ну, как бы, извините, но... Как считать вот сейчас, это мошенничеством или нет, если я подписываю договор, ну не знаю. Я не знаю просто, как это вам сказать, я не буду подписывать документы, с которыми я не согласен никогда в жизни. Если я плачу деньги за одно, то я буду требовать, чтобы написали, что деньги я плачу именно за это, за что я плачу. По-моему, наивных людей в нашем обществе сейчас российском, может быть, были там в начале 90-х годов, после советской власти. Сейчас уже их нет. Поэтому, ну, ничего не могу сказать по этому вопросу. Пусть суд принимает решение. Что это? Уголовное преступление или просто гражданско-правовые отношения? При этом, при всем, если гражданин, заключивший гражданско-правовой договор, был чем-то недоволен, он имел право, опять же, в порядке гражданского судопроизводства истребовать назад свои... То есть... Как-то восстановить свои нарушенные права. А сейчас получается, что преследуется лицо, которое, в общем-то, отношения не имеет к тому, что граждане потеряли деньги.
Там еще не факт, что потеряли.
Да, еще и не факт. Я говорю, то, что объективно доказано, это... что именно платили деньги. То есть уплата денег как бы доказывается всегда какими-либо документами или хотя бы свидетельскими показаниями. Нет никаких ни свидетельских показаний, ни документов. Только у двух наших потерпевших, в кавычки, это у Варсобина и еще одного гражданина, фамилию я не буду называть. Они имеются в материалах дела. А у остальных билеты на авторские семинары с печатью оплачено. Но билет стоил там не 39 тысяч на семинар. Поэтому не хочу говорить об этом. То, что он был на семинаре, никто не отрицает. Ради бога, он был там. Но кто сказал, что он заплатил 39 тысяч за это?
А так только показания двух потерпевших пока, да?
Не показания, а именно квитанции об оплате этих 39 тысяч. Угу. Это Варсобин и еще одного потерпевшего. Других никаких нет документов, подтверждающих эту уплату. Где бы была зафиксирована эта сумма? А остальные говорят, да, я платил, вот у меня билет на семинар, вот видите, здесь стоит оплачено, именно я такую же сумму заплатил. То, что он там был на этом семинаре, там имеются другие документы, то есть свидетельство о прослушивании этого семинара и так далее, то есть это оформлено. Но я говорю, ни в одном из документов, приложенных к заявлениям, не имеется сведений о том, что он платил деньги, кроме слов самого потерпевшего. Это равносильно, что я завтра обращусь в органы прокуратуры и скажу, что там, допустим, такое-то печатное издание, для того, чтобы напечатать мое интервью, взяло с меня 5000 рублей или там $5000. Ничего при этом не представлю. Вы думаете, органы прокуратуры возбудят уголовное дело по мошенничеству там на... При этом скажу, что они не напечатали ничего, а деньги у меня взяли. На СМИ возбудят дело? Ни в коем разе. Попросят, чтобы я представил какие-либо доказательства, кроме своих слов. Но в данном случае вот одного господина Варсобина было мало с его оперативным экспериментом, поэтому попросили, еще появились лица. Как они появились, каким образом... Я не знаю пока, я не видел ни одного потерпевшего, к сожалению. Ни в суд на предварительное слушание они не прибыли. Я сомневаюсь, что они прибудут,
прибудут в дальнейшем когда-либо, потому что основная масса потерпевших – это иногородние граждане. И часть из них даже не граждане Российской Федерации. Это граждане Украины и Беларуси. Казахстана у нас нет там никого, по-моему, да?
Главное, что у них недовольство.
Украина и Беларусь.
Вот что самое главное. То есть, если они даже прослушали.
И поэтому у меня большие сомнения, вообще не приезжали сюда.
Потерпевшие не являлись?
Нет. Не было ни одного. Даже Варсобин не прибыл на предварительное слушание. Хотя он уж он-то, как инициатор, он же в газетах везде писал, что я посадил Гробового. Ну тогда бы уж хотя бы для, будем говорить так, для поддержания собственного такого ореола пришел бы в суд.
Даже на комсомолку не пришел.
Но он не прибыл. Ну то, что мы сторона защиты, в принципе не сторона защиты, а Григорий Петрович Гробовой подал иск по защите чести и достоинства против «Комсомольской правды». Для вас, я думаю, это не ново, да? Просто сейчас пока не то время, но, наверное, мы будем на многие СМИ подавать в связи с этим, кто излагал недостоверную информацию.
Но пока не можете сказать никакие.
Ну, фактически все
пока
те, кто...
Нет, пока, в принципе, я не хочу говорить, знаете почему, не подано. Зачем я буду говорить? А потом этот труд емкий. Ну, могу сказать, что все, кто расписывал по поводу Беслана, что он мошенник, практически на все эти СМИ мы будем подавать. Так как таких фактов мошенничества не установлено, даже органами предварительного следствия. По ним никакие уголовные дела не возбуждались. И, наверное, мы по ним по всем будем подавать. Но эта позиция, будем говорить, лично моя. У Григория Петровича она может отличаться. Это его честь и достоинство, не мои. И он будет подавать. Ну и по другим обстоятельствам. Понимаете, сейчас стало модно связывать имя Гробового с любыми событиями и приписывать ему то, чего он не делал, не говорил. И где он не участвовал. Но я не знаю, если мы живем в правовом поле, давайте все-таки регулировать свои действия и опираться в своих действиях на законодательную базу. В первую очередь на закон о СМИ. Не очень красиво выглядит человек, который пишет недостоверную информацию. Теряет уважение как специалист, как профессионал.
Ну, по срокам в следующем году, так зимой или когда вы будете подавать? Или еще не решили точно?
Нет, пока будем готовить потихоньку. Да, будем готовить материалы, будем подавать по очереди. Вот сейчас пока хотя бы... Просто времени нет особо этим заниматься. Как видите, мы ходим по судам, совершенно занятым с другими вопросами.
Ну, фактически, в первую очередь, сейчас речь идет о незаконном содержании под стражей.
Сейчас основной акцент сделан, конечно, на уголовном деле. Самое главное, попытаться хотя бы, не попытаться, а постараться направить это процесс по уголовному делу в законодательное русло, чтобы оно не уходило, не размазывалось прокуратурой, не выталкивалось из правового поля, в поле правового беспредела. А это требует очень много времени и сил, особенно если, будем говорить, приходится бороться с двумя сторонами, с судом и с прокуратурой, с беспристрастным судом, хамовническим. Понимаете, вот когда нет претензий к СМИ, когда просто излагает информацию без всяких врезок, вставок и так далее, но, к сожалению, ну взяли интервью, дайте интервью, как вы его взяли. Зачем резать интервью на куски и вставки делать со своими комментариями, которые... Ну это мнение личное журналиста, но оно не соответствует действительности. Если уж вы делаете комментарии, вставки делаете такие, которые соответствуют действительности.
То, что касается уголовно-политического преследования, почему я не сказала политическое? Потому что там первоначально была такая ситуация, что 17 марта прошел учредительный съезд партии, председателем которой был оргкомитета, председателем был Григорий Петрович Горбовой. Значит, смотрите, там получается такая по срокам. Значит, 17 марта прошел учредительный съезд, 20-го возбуждено уголовное дело. Значит, фактически с момента учредительного съезда в течение полугода дается время оргкомитету по законодательству о политических партиях, то, чтобы зарегистрировать партию. Значит, полгода у нас 17 марта истекло 17 сентября. Политической темы нет. Партия не зарегистрирована. В законах о политической партии нет возврата сроков. То есть нельзя обжаловать, что вот мы не успели, и давайте мы будем дальше это делать. А получается, политической темы нет. Никто никуда не избирается, потому что сроки все прошли, и у нас под это не хватает, как Григорий Петрович говорил, по Конституции Российской Федерации, если они беспокоились о том, что они будут баллотироваться в президент, там тоже есть определенные ограничения, как на сегодняшний день нам известно. Вот. Также важно, что вот когда говорят, что он решил баллотироваться, он объявил себя тем-то. Это не он решил баллотироваться, и не он себя объявил кем-то тем-то, это люди о нем говорят. То есть люди приходят и говорят, мы хотим, чтобы Горбовой был президентом. Горбовой говорит, вот меня люди попросили, я считаю, что это вот я буду избираться, например, в тот период времени. Да? Сейчас сроки вышли. То же самое касается религиозной темы. Люди верят в него на основании тех результатов, которые они получают с помощью его методики, посредством его технологии, посредством использования того, что он делает. Поэтому говорить о какой-то о том, что он самозванный или еще что-то, это вот то, что касается предмета исков, да, значит, тоже здесь не имеет никакого основания абсолютно. То есть фактически просто вот человек, да, обладающий определенными знаниями, способностями, кому-то не понравился в связи с тем, что его планы посчитали, что его планы могут как-то им помешать, да, и решили устранить. Но фактически так может не понравиться вообще любой человек, по любому признаку. Вот, там, завтра человек там выйдет, скажет, кстати, по-моему, на Ньюсруком было написано, что мэр Архангельска или заммэра кто-то объявил себя, что он будет избираться президентом, тут же было возбуждено уголовное дело по надуманному признаку. То есть достаточно человеку просто об этом подумать, и все. То есть получается, правового поля, в принципе, в стране нет. Ходорковский, понятно. Там уже ситуация такая, которую должны адвокаты Ходорковского разбирать, да? А здесь человек только заявил, еще, в принципе, неизвестно вообще, сможет ли он что-то там выиграть где-то, в принципе, да? И будет ли вообще, хватит ли ему ресурсов. То есть наша позиция какая? Что мы считаем, что Григорий Петрович Горбовой должен быть немедленно освобожден, потому что нет никаких оснований для содержания его под стражей. Абсолютно. Значит, 15 декабря, когда был суд об изменении меры пресечения, в очередной раз было удовлетворено ходатайство прокуратуры, не пустили в зал свидетелей защиты, не пустили в зал поручителей. То есть людей у нас изменение меры пресечения, Николай Иванович меня дополнит, если нужно. У нас мера пресечения может быть изменена под подписку о невыезде, под личное поручительство, под залог. В общем, масса способов изменения меры пресечения. Не говоря уже...
Вот до домашнего ареста.
Да, не говоря уже... То есть не говоря о том, что дело уголовное уже... Там нет ничего материала делать, на чем можно было бы основывать обвинение, да? Но измените меру пресечения хотя бы, разбирайтесь потом с делом. Что вы будете с ним делать, если они не знают, что с ним делать?
Фактически, на прошлое заседание.
На 15 декабря вот у вас постановление здесь имеется о продлении меры пресечения. Значит, на 15 декабря там около 100 человек внизу стояло людей, которые, часть из которых были личными поручителями Григория Петровича. Данилкин вышел, председатель судья говорит, время с работы суда закончено, мы вас не пустим.
И свидетели еще или кого вы сказали, не пустили?
Ну, это свидетели
там свидетелей
защиты,
но они не было
к этому заседанию отношения. Mm-hmm. Просто есть люди с паспортами, готовы написать личное поручительство в присутствии судьи, и таковые поручительства имелись у адвокатов также, на основании которых...
Они имеются в уголовном деле.
Он мог быть освобожден в зале суда на основании любого из этих документов. Вот. На основании залога, на основании личного поручительства, на основании подписки о невыезде и на основании еще...
Ну, это мера пресечения, может быть, избрана.
Масса всяких способов. То есть открытое заседание суда, но при этом люди стояли до 22:15-22:30, пока не закончилось заседание, ожидая справедливого решения Хамоновического суда. Вот. Справедливое решение Хамоновического суда было как обычно.
Нет, я просто в дополнение этого, судебное заседание по рассмотрению продления срока содержания, заключения под стражу является открытым судебным заседанием. То есть любой гражданин с улицы может зайти и присутствовать при рассмотрении этого дела. Ну, по сути дела, председатель Хамоновского суда сделал его закрытым, не пустил граждан в суд. Мотивировал это тем, что судебное заседание, суд свою работу окончил. Тогда я просто, вот мне непонятно, что мы там делали в это время, если суд работу окончил. Но если идет судебное заседание, и оно является открытым, значит, граждан надо допускать. То ли это нежелание огласки того, что происходит, и желание какого-то келейного решения этих вопросов.
Ну да, неправосудные решения легче принимать без свидетелей, в принципе.
Естественно.
Ну, зачем обратился Григорий Петрович? Спустите,
у нас скажите, жалобы на решение Хамоновского суда расположены.
Да, ну, может быть, не для печати была там интересная такая фраза. Было брошено господином Данилкиным очень интересная фраза, когда у нас судья ушел на вынесение постановления. Разрешение вопроса об отводе самому себе. Пришел господин Данилкин, поднялся в зал и попросил меня или Григория Петровича, который сидел в клетке за решеткой, спуститься вниз и попросить граждан, чтобы они разошлись. Ну вот, Григорий Петрович согласился, но вот что-то ему не дали выйти вниз. Ну, это не так, не для публикации, это как юмор черный такой.
Григорий Петрович, ну что, сделайте что-нибудь, что они...
Он говорит, выйдите, скажите им что-нибудь. То есть это был такой факт. Мы посмеялись, конечно, но тем не менее...
Фактически у нас сейчас не остается никаких средств, кроме как по ходу граждан с заявлениями, жалобами на действия судов, прокуратуры, квалификационной коллегии, которые также прокуроры приемной генеральной прокуратуры приятно улыбаются, говорят, что да, мы вас понимаем, это все незаконно.
Да что вы, это такой беспредел,
это
да
такой
почему
беспредел
вы?
Вообще. Принимают, значит, заявления, принимают заявления и, значит, при этом...
Понятно, ясно.
Отмечаем только, сколько вы будете забрать,
значит, сколько вы будете. Потому что этот институт может касаться любого человека, так нельзя сказать. Получается, вот сообщение было, что на Дальнем Востоке какие-то подростки арестованы по обвинению в убийстве корицы. Кто сказал, что они это будут? Спасибо, что пришли.